Когда создавалась Организация Объединенных Наций, радио было самым популярным средством массовой информации. Неудивительно, что одним из первых шагов Генеральной Ассамблеи в далеком 1946 году было принятие резолюции о создании радио ООН. В самом начале передачи шли из наспех сооруженных студий неподалеку от Нью-Йорка. С 1960 года радио ООН начало транслировать свои программы на коротких волнах, ведь до этого трансляции осуществлялись по договору с крупными радиостанциями в Северной Америке и Европе. 21 век принес технологические новшества. Сегодня программы радио ООН в любое время можно послушать в интернете. Петр Мищенко – один из тех, кто успел поработать на старом и на новом радио ООН. В конце 2012 года он вышел на пенсию после того, как многие годы заведовал русской службой радио ООН. С Петром Мищенко поговорил Никола Крастев.
Я знаю, что вы одни из тех людей, которые находятся у истоков вот этого нового формата радио ООН, который в 2000 году, если я не ошибаюсь, начиналось. Конечно, радио ООН, оно существовало с 1946 года, но в 2000 году было принято совсем в другом формате. Вот об этой адаптации.
Когда эта идея только начала обсуждаться, было просто страшно, потому что это была настолько новая форма для тех, кто привык работать по-другому, что мы морально даже привыкали к этому с большим трудом и не сразу. Ну, а вообще-то, если говорить о радио, то да, с 1946 года, причем это была резолюция первой сессии Генеральной Ассамблеи номер 13. Номер один резолюция была о создании МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергии. Вторая резолюция Генеральной Ассамблеи была об издании классиков. Это считалось общемировым делом распространения знаний и изучения классической литературы. На той же сессии была принята резолюция номер 13, где речь шла о создании радио Организации Объединенных Наций, но к концу века она уже функционировала скорее как радиослужба. Прямого вещания уже не было, партнерского вещания было, так сказать, очень опосредованно. И мы, в общем-то, занимались производством в основном документальных разных материалов и репортажной продукции. Причем в очень небольших количествах. Поэтому, естественно, переключиться от производства одной передачи в неделю на ежедневную программу было не так-то просто.
В 90-х годах очень была распространена форма предоставления передач радио ООН на кассетах. Как это все происходило?
Прекрасно помню. Ну, та же еженедельная программа записывалась на кассетах, и потом кассеты размножались в соответствующем количестве, и по списку рассылки не спеша направлялись адресату, который их получал, а потом использовал или не использовал. Нужно сказать, что когда мы говорим о кассетном периоде, это еще не все радио ООН, потому что в то же время было очень много тоже интересного. В частности, появилась такая форма, как радио операций по поддержанию мира. Нельзя сказать, что это было какое-то темное время. Многие вещи делались и тогда, по решению Генеральной Ассамблеи в 1977 году. Была создана специальная группа антиапартеидного вещания на 5 языках народов Южной Африки, опять-таки с помощью радиостанций сопредельных африканских же стран. На них транслировались передачи, в которых излагалась позиция ООН по вопросу режима апартеида.
Недавно бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, он представлял в штаб-квартире свою новую книгу. Он сказал, какую огромную роль сыграло изменение политических режимов в Восточной Европе и в России в 89-91 году. Если вы помните, каким образом это сказалось на тогдашнюю работу радиослужбы ООН?
Первое, что следует сказать, это о том, какую роль сам Кофи Аннан сыграл в изменении отношения к информации об Организации Объединенных Наций. До него, до определенного этапа его деятельности, получить интервью у сотрудника ООН было целой проблемой, потому что каждый из них норовил запихнуть этот вопрос наверх, и так до самого верха, а генеральный секретарь был чаще всего занят. Но когда генеральный секретарь пришел в какой-то к нам в студию ООН и в прямом эфире общался со слушателями радиостанций на 5 континентах, которые были объединены для этого в специальную сеть. После этого отношение постепенно стало меняться. И более того, было даже специальное распоряжение, в котором сотрудникам секретариата вменялось в обязанности выступать по вопросам своей компетенции. Вот это очень важно отметить, и это не прямо касается Восточной Европы, но это касается атмосферы в секретариате и радио. Что касается Восточной Европы, то же самое можно сказать и об отношении сотрудников постоянных представительств этих стран и сотрудников международных организаций, которые работали в этих странах, и неправительственных организаций, которые приезжали сюда из этих стран и стали работать с ООН. Отношение, конечно, изменилось не сразу, но очень-очень резко, потому что раньше была такая практика. Ну, посылается запрос, как правило, телефонный. Потом миссия долго думает, потом они решают, кто из руководящего состава будет отвечать на вопросы, которые вопросы нужно было согласовать заранее, а часто и ответы тоже. Причем выступали, как правило, послы или заместители. Обычные дипломаты редко участвовали в этом процессе. После того, как блок распался, а затем распался и Советский Союз, конечно, стало работать намного легче и интереснее, потому что люди начали говорить о том, что их действительно волнует, и работать стало намного интереснее.
Вы помните еще время, когда работали на бобинах?
Когда я пришел, мы работали только с пленками, которая, естественно, резалась бритвой и потом склеивалась специальной белой ленточкой. Так что в зависимости от количества редакций, пленка часто выглядела очень рябенько. Более того, были такие мастера, которые вначале брали у кого-то интервью, потом долго его читали, делали транскрипт. Это же была неделя целая на создание передачи, поэтому спешить особенно некуда было. Потом из этого транскрипта выбирались предложения, которые устраивали продюсера, и монтировалось нечто, что не всегда имело, в общем-то, отношение к тому, что собеседник сказал. Было и такое.
Опишите, вот как осуществился переход от аналоговых бобиновых технологий к цифровым, которые теперь только такие используются.
Нельзя сказать, чтобы это было очень быстро. Скорее всего, это был болезненный процесс, причем и для инженеров, и для продюсеров. Это было связано с массой условностей, с тем, что инженеры у нас в ООН все являются членами профсоюза. Вот профсоюзы диктуют свои правила работы, продюсеры не всегда с ними соглашаются, они требовали всегда большего доступа к процессу именно редактирования и монтажа. В общем, это был не одномоментный процесс, который даже, скажем так, затянулся. ВОЗ двигался, но ни шатка, ни валка, и часто его трясло на ухабах.
Вторую часть разговора с Петром Мищенко, бывшим начальником русского отдела радио ООН, мы продолжим на следующей неделе.